когда кончаются наши слова. Отрадно вспомнить милости Господа. В Анахе на Курской области семья Умрихиных с большой любовью приняла нас, четырех сестер, для работы журнала. Предоставили нам дом, а сами старец-служитель с женой жили в летней времянке. Дом постоянно закрыт на замок, это устраивало. Водопровода нет. На неделю, а иногда и больше, хватало 50 литров фляги воды, чтобы приготовить пищу и постирать. Прошла неделя после того, как мы приехали в Анахино. Милосердный Господь. Он воспитывал довольствоваться минимальным и в личных нуждах. Вы, как я поняла, не будете выходить в баню. Где же мне найти ванну, чтобы и эту вашу нужду восполнить? Озабоченно рассуждала хозяйка. Мы все вымылись и необходимое постирали. Не беспокойтесь. Когда? В течение недели. Вода есть. На электроплитке согрели и никаких проблем. Сестра удивилась и успокоилась, и мы рады, что не создали хозяйке дополнительных хлопот. Лето – световой день длинный. Когда никто не отвлекает, можно сделать много. Три сестры набирали текст, вырезая из книг буквы, знаки, слоги и наклеивали на бумагу. Работа увлекает, текст духовный. Одновременно назидаешься и дело продвигаешь. Отвлечешься на время приготовить обед и снова радуешься, что оформляется новый журнал. Кто устал, есть еще одна радующая дух работа. Переписывать иногда от руки, но большей частью печатать на пишущей машинке. С магнитофонных лент проповеди служителей братства. Какое блаженство. Присутствуешь словно на богослужении, проходившем то в Киеве, то в Москве, то в Новосибирске. Кто живет дома, лишен этого счастья. Он только на своем богослужении получает назидание. А мы за день побываем на нескольких общениях. Перепечатанные проповеди тут же обрабатывались. Занимаясь этой работой, испытываешь радость скульптора, который с большим трудом отсекает от бесформенной глыбы ненужное, чтобы изваять красивую вещь. Группа тружеников небольшая. Мы годами не разлучались. День ото дня никто никуда не мог скрыться, все в одной комнате. А дух рвется помолиться в уединении. Условия в анахинском доме – редкость. В нем были свободные комнаты. Каждый, кто соглашался выйти на труд, рассчитывал на тюрьму. Эту реальность никто не сбрасывал со счетов. Какая в тюрьме уединенная комната для молитвы? Там бесконечная злая толчея заключенных и их отборная брань. Без молитвы там не выжить. Время и место для молитвы – это личное духовное поле брани каждого узника. Сапоги в него летят, кружки. Грубыми толчками поднимает с колен, а он не встает. И, облегшись в броню праведности, угашает раскаленные стрелы лукавого и побеждает. В других домах друзья работали в одной комнате. Если у кого-то было побуждение помолиться, он здесь же склонялся на колени, никого не отрывая от работы. Водворялась тишина, какой никогда в тюрьме не достигнешь. И кто желал, молился и вставал с колен с просветленным взором. Это опыт трудно переоценить. Случалось, что забота об устройстве личной жизни лишала кого-то духовных сил, томила сердце, работа валилась из рук. «Мы сидим здесь, нас никто не видит, тут никогда замуж не выйдешь». В подобных искушениях молились вместе, старались как могли увещевать друг друга. Когда искушение невозможно было преодолеть, на помощь приходил Бог. Забыть его поддержку невозможно. Назвать стечением обстоятельств грешно. Хозяйка приносила хлеб, продукты, заливала во флягу чистую воду, выносила использованную и никогда не отвлекала пространными рассуждениями. Она не знала личных проблем тружеников, и никто ни о чем с ней не говорил. Дом всегда на замке. В тот памятный день, когда слова нашего дружеского вещевания закончились, она стала в проеме двери и заботливо по-матерински сказала: «Смотрю я на вас, вы молодые, но какие счастливые! Дорожите возможностью послужить Богу, а когда настигнет искушение, сохрани вас Господь допустить мысль выйти замуж за неверующего. Расскажу вам, какую тяжкую судьбу избрала одна христианка. В молодости ей никто не предложил руку и сердце. Годы давали о себе знать, а надежда выйти замуж таяла, как снег по весне. «Ах так, я выйду за неверующего», — решила она. На удивление быстро подвернулся ей бездельник, а потом обнаружилось, что он и пьяница со стажем. Сестру отлучили. Рождались ребятишки, он не работал, и все, что у сестры было из вещей, мебели, в два счета прокутил. Она воспитывала детей, работала, а он все пропивал. Однако это ему оказалось мало. Без стыда и совести стал приводить домой новых подруг. И все на глазах детей и бесконечно удрученной жены. Опомнилась она быстро. В слезах, стыде и великом унынии приходила на богослужение. Молилась вслух. «Господи, пожалуйста, хватит, я все поняла. Всех молодых буду умолять. Смотрите, не поступите так безумно, как я». Трудно сказать почему, но Бог не изменял ее тяжкие обстоятельства. Алкоголик продолжал мучить и терзать ее душу и плоть. Очень дорого сестра заплатила за поспешное, несообразное решение. «Если так, я выйду замуж за неверующего». Хозяйка не знала о наших переживаний. Кто ее побудил говорить с нами на эту тему? Мы не сомневались, Бог. Какая отцовская забота и как вовремя. Тот, кто трудится для церкви, ни на минуту не будет оставлен без Божьего попечения. Даже переписывая проповеди, найдешь ответ на усердную молитву. А сколько раз в часы совместных утренних размышлений над Священным Писанием Бог посылал личные откровения. Призвав на труд, Бог берет от церкви не для того, чтобы его дети опустошились и обнищали духовно. Напротив, чтобы обогатились и утвердились оставаться верными призванию. Простое, казалось бы, и довольно известное приглашение доброго вооза Руфи. «Будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». Руфь 2.21. Когда ищешь ответ на непростой вопрос, вернуться домой, как настаивают родственники, сколько можно, пусть потрудятся другие, или продолжать порученное, хотя и опасное служение, то эти слова звучали как из уст самого Господа и вносили конкретную ясность, помогая принять бесповоротное решение. «Будь с моими служанками». «Надолго?» «Доколе не окончится жатва». «Чья?» «Моя». Срок нашей жатвы порой заканчивается стремительно. Христианин сделал труженице предложение, ее нет на труде. Но в душе вставал вопрос другого порядка. А закончилась ли жатва господина, который призвал тебя и позволил подвязаться на его поспевшей ниве? «Возведите очи ваши и посмотрите». Иоанна 4:35. Нет, жатва в завершающей стадии. Оставить ниву, когда зерно осыпается, неразумно. Бог неизменно учит своих чад самостоятельно познавать его волю, принимать угодные ему решения и наделяет силой исполнить святые желания. Чья молитва защитила? Ленинград, Московский вокзал, полночь. На улице холодно и сыро, поэтому в зале для пассажиров заняты почти все места. Кто часто совершает поездки, тот мог заметить, что полночь – самое удобное время для сотрудников уголовного розыска. И вот в зале появился один из них, чином выше и возрастом постарше. Другие два, как видно, стажеры. Каждого спящего в зале в обязательном порядке разбудят и проверят документы. Нет паспорта, но есть билет на отходящий поезд, могут еще оставить в зале, а без удостоверения личности уводят в привокзальное отделение милиции. Проверяющие проходят по рядам, всматриваются в лица. Попутно вылавливают бродяг и выпроваживают на холод пьяный люд. Нас двое, я и Светлана. Нужный поезд отправлялся около часа ночи. В ожидании его мы вошли в зал и едва нашли, где присесть. Сели не вместе, а напротив друг друга. Рядом со мной сумка с отпечатанными журналами. У нее сумка иной формы и цвета, но тоже журналами. Посадку еще не объявляли ни на один ночной поезд. Заметив проверяющих, направиться к выходу с такими нелегкими вещами подозрительно, и мы остались на месте. Высокий седой мужчина в военной выправке, переступая через чемоданы, баулы, сумки и авоськи, перемещался по рядам, нигде не задерживался. Создавалось впечатление, что он целеустремленно продвигался в конец ряда, где сидели мы, и резко остановился напротив меня. Подняв голову, я посмотрела ему в лицо, холодный, сверлящий, суровый взгляд. Сердце похолодело. «Вот и конец моему служению», — пронзила мысль. «Господи, только бы Светлану не арестовали, тогда журнал не остановят». Больше ни о чем я не молилась и чувствовала себя обреченно. А мужчина стоял без движения, словно подошвы его полуботинок прикипели к напольной плитке. Один раз, взглянув на него, я больше не шевельнулась и не подняла головы. Казалось, что меня кто-то вдавил в жесткое вокзальное сиденье. Ожидала команды «Предъявите документы» или «Пройдемте с нами». Минуты тянулись удручающе долго. И вдруг, неожиданно, он по-военному быстро развернулся на 180 градусов и стал также неподвижно возле Светланы. Когда он испепелял грозным взглядом меня, еще теплилась надежда, может, это случайность. Но после того, как он, резко развернувшись, устремил взгляд на сидящую напротив подругу, сомнения рассеялись. Значит, выследили раньше, и развязка близка. Опустив голову, ждали, когда поведут. И в размышлениях и молитве так ушли в себя, что не заметили, когда этот военный человек с прямой спиной в длинном элегантном пальто исчез. И ничего не слышали. Очнулись только тогда, когда на нужный поезд уже продолжалась посадка. Когда ее объявили, мы пропустили. В зале народу поубавилось. Огляделись. «Ну что, пойдем, посадка-то может закончиться?» «Пойдем. Возможно, они нас при выходе из вокзала задержат». У выхода не стояли ни сотрудники милиции, ни лица в штатском. Вероятно, у поезда арестуют. Однако ни у вагона, ни по прибытии в Москву не арестовали. До ныне осталось тайной, как Бог воздействовал на работников уголовного розыска. Но что он разрушил замыслы коварных и их руки не довершили предприятия, абсолютно точно. Трудно сказать, по воплю ли сестер или по молитвам святых Бог избавил любящих его. Известно, что Николай Георгиевич Батурин, находясь в узах, постился через день о служении Совета Церкви и всех его отделов, и какой-то день поста был посвящен ходатайству о сотрудниках журнала. Они очень дорожили этими молитвами, и когда настигали трудности, всегда утешались тем, что он никогда не забудет помолиться о подвязающихся в Божьем деле. Между прочим, подобная проверка встречалась и на ночном Киевском вокзале в Москве. Как-то в зале ожидания место нашлось в последнем ряду перед входом в медпункт. Обходил ряды полусонных пассажиров молодой человек в гражданской одежде. Пройдет несколько рядов и идет к медпункту. Из-за его спины было видно, как он раскрывал веером фотографии тех, кого ищут. Видимо, восстанавливал в памяти их лица, затем веер складывал и опять шел по рядам проверять. Так вели себя работники уголовного розыска в те далекие дни, когда вокзалы еще не были оснащены видеокамерами. А когда их стали устанавливать, то не делали открыто. Их нужно было отыскать. Смотришь, вентиляционная решетка в стене, и в одном из ее переплетений глазок, а сама видеокамера спрятана в стене. Не случайность. 1984 год. К брату Николаю Ленину доставили журналы «Вестник истины». Их предстояло развести по общинам Уральского объединения МСЦ ЕХБ. В одинаковых упаковках ценный груз сложили в гараже под верстаком. Тайным это место никак не назовешь. При входе во двор в первую очередь бросался в глаза этот верстак. Атеисты очень не любили общебратский журнал и всегда его отнимали. Братья посетили Николая и удивились, что же так открыто сложены журналы и так плохо укрыты. Кто-нибудь донесет, и церкви Урала лишатся этого богатства. Через несколько дней неожиданно пронесся слух. У Николая Левин идет обыск. Не осталось никакой надежды, что журналы сохранятся. А обыск проводили тщательный. Заглядывали в каждую коробку и коробочку, которой в гараже не счесть. Осматривали печь на улице, обследовали устройство крыши, везде искали тайники. Один из сотрудников прошел мимо упаковок, лежащих под верстаком в гараже. Как показалось, посмотрел на них, но, хлопнув ладонями, миновал верстак, будто имел под ним лишь пустое пространство. Это Господь чудом своим сохранил журналы. Это не случайность, а сила Господня.